Первым течением авангарда считается фавизм. Свое название это течение получило достаточно случайно, как это произошло когда-то с импрессионизмом. Слово «фавизм» произошло от французского слова, означавшего «дикие». Это слово прозвучало в одной из критических статей, посвященных художественной выставке в Париже осенью 1905 года. В этой выставке принимали участие художники, которых и окрестили словом «дикие». Наиболее известные представители фавизма – это Дерен, Вламинг, Марке, Руо и самый знаменитый из них – Анри Матисс. В течение нескольких лет эти художники придерживались схожих художественных принципов. Как содружество нескольких живописцев, фавизм существовал недолго. Каждый из фавистов выработал свою собственную художественную манеру, и творчество каждого из них нельзя свести к фавизму. Матисс постоянно подчеркивал, что цель искусства – доставлять радость человеку. Цель живописи – доставлять радость яркими красочными сочетаниями, абсолютно не заботясь при этом, насколько точно картина отражает реальность. Матисс считал, что изобретение и развитие фотографии сделало бессмысленным делом реалистическую живопись и поставило ее перед необходимостью создавать картины, не имеющие ничего общего с природной реальностью. Изменение форм и пропорций, ориентация на необычное красочное сочетание цвета стали принципами первого авангардного течения. Важным является то обстоятельство, что Матисс очень уважительно относился ко всем художественным традициям. Матисс высоко оценивал средневековое искусство. Так же, как и постимпрессионисты, Матисс внимательнейшим образом изучал художественные особенности японской гравюры. Интересовался искусством орнамента. Всего в коллекции музея хранится 17 картин Анри Матисса. Они поступили из собрания Щукина. Одна из картин коллекции «Красные рыбки» была написана художником в его мастерской под Парижем, где ее и приобрел Щукин. Матисс неоднократно обращался к данному мотиву, но среди всех его картин с плещущимися рыбами данная композиция является лучшей. Исключив светотеневую моделировку и усилив декоративную роль цвета, художник подчеркивает общий декоративный эффект композиции, плоскостной, как ковер. Особую остроту композиционному построению полотна придают использованные Матиссом законы обратной перспективы, что говорит об изучении художником средневековой живописи, персидских миниатюр и увиденных в России, где он побывал в 11 году, древнерусских икон и фресок. Следующее по времени возникновения течения авангарда – кубизм. Название этого направления возникает примерно по той же схеме, что и название фавизма и импрессионизма. Выставка, затем недоброжелательная рецензия, автор которой придумывает слово как бы в насмешку. А затем это название становится общепринятым для данного художественного течения. В случае с кубизмом выставка имела место в 1908 году, а кубизм подчеркивал следующую особенность творчества живописцев этого направления. Их картины представляли собой, на первый взгляд, различные комбинации геометрических фигур – треугольников, квадратов и так далее. Этот геометризм отдельных элементов картины и подчеркивался в слове «кубизм». Художники-кубисты исходили из положения Сезанна о том, что в основе натуры лежат простые геометрические объемы – шар, цилиндр, конус, хотя сам Сезанн никогда не обнажал геометрической структуры предметов, лишь подразумевая ее при построении объемов. Картины кубистов не состояли исключительно из идеальных геометрических фигур. Общей особенностью кубистических произведений было стремление передать изображаемые в картинах объекты с помощью сочетаний различных плоскостей. В картинах кубистов как будто бы изображались самые схематичные, характерные черты объектов. Кубисты считали, что таким образом они могут передавать основные пространственные элементы, из которых складываются реальные объекты. Картины кубистов можно рассматривать и как результат стремления показать суть схематическую основу природных объектов. По своему смыслу понятия, основное, существенное, суть связаны со стремлением отбросить детали, нюансы, конкретику, то есть то, что было бы главным для импрессионистов. В отличие от картин фавистов, произведения кубистов не отличались декоративностью. Главная роль отводилась комбинации форм и линий. Некоторые произведения кубистов были выполнены даже в монохроматической, то есть одноцветной манере, когда варьируются оттенки одного цвета. Кубисты уже не ставили перед собой задачу в обязательном порядке доставить эстетическое удовольствие. Наиболее распространенным жанром кубистической живописи был натюрморт, но кубистические произведения могли создаваться даже в жанре портрета. Самый известный представитель кубизма – великий Пабло Пикассо. Портрет Валлара, мецената и торговца картинами, бесспорно одна из вершин кубистической живописи, составлен только из геометрических форм, и самое поразительное, что стиль не помешал передаче сходства, характера и внешнего облика Валлара. В этом случае Пикассо продемонстрировал, как можно нетрадиционными художественными приемами выразить самое существенное в человеке. Характерно, что Брак, наряду с Пикассо, закладывавший основу кубизма, не разделял его склонности к портрету. Картина этого жанра предполагает выделение индивидуальных черт, а кубизм, геометризуя, частному и отдельному предпочитал общее и родовое. В музее также хранятся несколько работ Пикассо до кубического периода, в частности, знаменитая «Девочка на шаре» – произведение голубого периода. Художник изображает бродячую труппу акробатов. В сопоставлении двух фигур – хрупкой, балансирующей на шаре девочки и массивного, неподвижно сидящего на кубическом основании атлета, раскрывается ведущая тема творчества Пикассо – лирическая тема дружбы, внутреннего единства людей, которых сближает тяжелый труд артиста. Следующее направление в живописи XX века было представлено в первую очередь Василием Кандинским. Это абстракционизм. Наиболее знаменитые представители абстракционизма – Малевич, Кандинский, Мондриан. Малевич и Кандинский создавали не только художественные произведения, но и хорошо продуманные теоретические концепции, в которых объяснялись принципы и особенности абстрактного искусства. Абстрактная картина, на первый взгляд, представляет собой сочетание красочных геометрических фигур, просто цветовых пятен. Но если в фавизме или кубизме эти фигуры и пятна сливались в некое подобие реальных объектов, то в абстракционизме эти сочетания даже приблизительно не напоминали очертания реальных предметов. Отсюда и название – беспредметное искусство. Но соотношения фигур и красочных пятен не были произвольными. Эти сочетания были или глубоко продуманными, или же они были выражением художественной интуиции. Абстрактное искусство – при своем рождении вызвало наибольшее отторжение у публики, задававшейся вопросами, что это значит, как это понимать, в чем здесь смысл. Поэтому теоретические объяснения Малевича и Кандинского были необходимы. Но это были объяснения не отдельных произведений, а толкование принципов художественного творчества в целом. Интересно, что Малевич и Кандинский творили независимо друг от друга. Свои первые абстрактные произведения Кандинский создал в Германии, где он участвовал в организации объединения экспрессионистов «Синий всадник». В конце 10-х годов появляются его первые абстрактные работы – импрессии, импровизации и композиции. В названии картины к одному из этих трех наименований Кандинский добавлял номер. Таким образом, можно проследить эволюцию художественного стиля мастера. Кандинский пришел к созданию абстрактного искусства в результате знакомства с культурой романтизма и осознания необходимости выражения средствами живописи некой универсальной духовности. Однако духовное не могло, согласно его пониманию, быть воплощено с помощью конкретных реальных форм, но лишь через абстрактные образы, в которых художник искал аналогию музыкальным впечатлениям. Этот факт показывает, что границы между течениями авангарда иногда были достаточно условны. Художественная группа Наби, к которой принадлежал Морис Дени, походила скорее на тайный орден или духовное братство, чем на творческое содружество. Регулярное собрание этих живописцев, в ходе которых они облачались в специальное ритуальное одеяние, легче уподобить отправлению некоего эзотерического обряда, чем встрече друзей и соратников по искусству. Стилизация в жизни, естественно, сочеталась у набидов со стилизацией в творчестве, где эстетическим образцом для них было искусство итальянских мастеров XV века, чье влияние оставило явный след в портрете жены Дени. Впрочем, интерес к раннему возрождению и средневековью был у этих художников глубоким. Культура той эпохи мыслилась ими противопоставлением современному буржуазному прозаизму и вдохновила их на понимание искусства как пути воплощения скрытого за внешней видимостью явлений высшего порядка вещей. При этом ни Дени, ни его соратники не пренебрегали интересом к реальности. Сквозь любой, даже самый будничный аспект бытия просвечивает, по их мнению, смысл тайный и неуловимый. Поэтому неудивительно и то, что художник со столь возвышенным и отвлеченным строем мыслей и чувств обратился к изображению своей молодой жены на фоне заурядного городского пейзажа. И то, что, воплощая этот конкретный образ, он подверг его такой стилизации, что почти утрачивается сходство с конкретной моделью.